говорит Радио Свобода. Время гостей, оно наступает в эфире Радио Свобода ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. Правозащитный центр «Мемориал» и Международный центр мониторинга за перемещениями Норвежского совета по беженцам презентовал в Москве доклад «Проблемы возвращения и реинтеграции внутрипермещенных лиц на Северном Кавказе». Вот такое достаточно сложное слово, но оно правильное. Употребляет обычно слово «беженец», но это не совсем точно, потому что беженец – это человек, который приехал из одной страны в другую. Здесь именно такое сложное слово «внутриперемещенное лицо» из одного региона Российской Федерации в другой. Ничего более удобоваримого пока не придумали, поэтому будем употреблять это сложное слово. Сегодня в программе «Время гостей» автор доклада, председатель Комитета гражданское содействие, член Совета правозащитного центра «Мемориал» и член Совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Светлана Ганушкина. Добрый вечер, Светлана Алексеевна.
Добрый вечер.
И должны подъехать, вот уже звонили из такси сотрудники Международного центра мониторинга за перемещениями Норвежского совета, ожидаем их буквально в ближайшие минуты в нашем эфире, надеюсь, они появятся, тогда я и представлю. Вот, по-моему...
Уже появились,
насколько я понимаю, это господин Йенс Эшенбахер. Пока он будет входить, я скажу, что наш эфирный телефон 8-800-200-22-12, пейджеры в Москве 961-3333, в Санкт-Петербурге 740-4940, и работает также электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru. Надеюсь, что все сегодня будет работать. Господин Эшенбахер пришел.
Good evening.
Good evening. Но начну я все-таки не с доклада, а с главной темы, думаю, сегодняшнего дня. Сегодня мы простились с Аней Политковской, с Анной Степановной Политковской. Московская хартия журналистов, которая объединяет пишущих на политические темы корреспондентов, призвала президента Путина осудить убийство Анны Политковской. По их словам, медиасообщество недовольно тем, что глава государства никак не обозначил свою позицию на это преступление. Нам непонятно, пишут журналисты, почему убийство Анны так и не было осуждено президентом. Означает ли это, что руководство нашей страны относится к гибели одного из самых известных журналистов России как к незначительному событию? Или отношение официальных лиц к деятельности Анны Политковской было настолько неприязненным, что ее гибель от пули убийцы не вызывает сожаления? Мы ждем ответа, говорится в заявлении. Ответ пришел по каналам агентства «Интерфакс». Буквально несколько минут назад Владимир Путин, выступая в Дрездене, назвал убийство журналистки Анны Политковской омерзительной по своей жестокости преступлением. Кто бы его ни совершил и чем бы ни руководствовался, это преступление не должно остаться безнаказанным, сказал Путин на пресс-конференции в Дрездене. И добавил, убийство человека, женщины, матери направлено против нашей страны, против действующей власти и в России в целом, и в Чеченской республике, которой эта журналистка профессионально занималась. Дальше наиболее интересная фраза, на мой взгляд. Это убийство нанесло России больший урон, чем публикация Анны Политковской. Путин признал, что действительно эта журналистка была острым критиком действующей власти в России, но я думаю, сказал Путин, что журналисты должны это знать. Степень ее влияния на политическую жизнь в стране была крайне незначительной. Она была известна в журналистских и правозащитных кругах, но ее влияние на политическую жизнь в России было минимальным, сказал сегодня в Дрездене российский президент практически во время похорон Анны Политковской. Пожалуйста, господин Газманов.
Ну, видимо, не политкорректно было бы сказать, что президент врет. Ну, я скажу так. Президент очень ошибается. Анна Политковская относилась к числу журналистов, которые не просто информировали общество о том, что происходит. Она вмешивалась в жизнь. Она вмешивалась в жизнь, и она помогала тем, кому можно было помочь. И это очень хорошо знали люди. Когда президент Путин говорит о том, что ее статьи приносили меньше вреда, чем сейчас ее гибель, это верх цинизма. Во-первых, ее статьи не приносили урона имиджу России. Это был человек, который поддерживал достоинство России. Именно то, что в России еще существуют такие люди, как Анна Политковская, говорит о том, что Россия жива, и жива русская культура, и живы те традиции, когда один из, как вы знаете, наверное, российских патриархов сказал, не подпустил царя к причастию, когда находились люди, которые говорили нелицеприятно, рискуя жизнью, правду власть имущим. И Анина была такая, и это слышали люди. Это слышали люди, и ее голос нельзя было заглушить ничем. Можно было закрывать газеты, можно было уменьшать тираж, можно было перестать показывать ее по телевидению. Но голос ее звучал, она умела заставить себя слышать. Ее знал Запад. Насколько я понимаю, Путин сказал это в Германии, да? Это нелепо говорить это в Германии, где на всех прилавках лежат книги в переводе на немецкий язык, книги Анны Политковской. Это нелепо говорить в Европе, где книги переведены на английский, французский. Ее голос звучал, ее голос будет звучать, когда забудут президента Путина или будут говорить, что он жил во времена Анны Политковской.
Знаете, президент Путин обычно бывает крайне лаконичен. Здесь уже приходится сожалеть, хотя сначала я предполагал, что именно так бы он и ответил, а вот теперь мне приходится сожалеть, что он не ответил так, как отвечает обычно. Вот разговаривал он накануне с президентом Бушем, ну и ответил бы, что ее убили.
Да, она утонула. Она сгорела. Вот и Аня сгорела. Но не утонула. Анна будет жить. Она будет жить не только в наших сердцах. Она будет жить в памяти наших детей. И им с этим не сделать ничего. И она имеет влияние на людей. И если бы это было не так, никому не нужно было бы ее убивать. К сожалению, именно таких людей убивают. Увы, это традиция их России.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Светлана Ганушкина, член Совета правозащитного центра «Мемориал» и представитель Комитета гражданское содействие, и Йенс Эшенбахер, сотрудник Международного центра мониторинга за перемещениями Норвежского совета. В нашей студии очень скоро мы продолжим.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Сегодня страна и мир простились с Аней Политковской. Об опасностях профессии военного журналиста в условиях мирной России говорим с независимым журналистом Евгенией Альбац. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин, Светлана Ганушкина, председатель Комитета гражданское содействие, член Совета правозащитного центра «Мемориал» и член Совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества, и Йенс Эшенбахер, сотрудник Международного центра мониторинга за перемещениями Норвежского совета. Прежде все-таки, чем мы начнем говорить о докладе, я хочу еще одну цитату, которая прозвучала сегодня в Дрездене. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что убийство Анны Политковской нас всех потрясло, и, по ее мнению, это преступление необходимо раскрыть, так как оно символично говорит на тему свободы прессы в России. Я думаю, что госпожа Меркель говорила после господина Путина. Я не знаю, господин Эшенбахер, были ли вы знакомы с Анной Политковской?
I did not know her personally, but of course I'm very familiar with the important role she has played in Russia, and also with regard to documenting and reporting on the situation in the Northern Caucasus.
Я не знал ее лично, но я, конечно, хорошо знаком с той ролью, которую она играла в России, в том числе в информировании общественности о том, что происходит на Северном Кавказе.
I think we are all shocked by what has happened. Anna Politkovska was an important voice in this country. She is quoted in the report, which we have published today.
Конечно, мы все потрясены случившимся. Голос Анны Политковской был очень важным голосом в этой стране, и мы цитируем ее высказывание в том докладе, который мы подготовили.
What happened illustrates the danger many civil society actors, not only in Russia, but in many other countries we are monitoring put themselves in following their objective of working for the people.
Случившееся показывает, какой опасности часто подвергают себя представители гражданского общества не только в России, но и в других странах, где мы осуществляем мониторинг в процессе своей работы на благо общества.
Спасибо, господин Эшенбахер. Андрей из Москвы пишет, на панихиде по Политковской были правозащитники, журналисты и простые люди. По-вашему, почему не было никого из правящей власти, депутатов, мэра и других? Не по адресу вопроса, этого надо задать правящей власти, депутатам, мэру и другим.
Ну, депутаты были, наверное.
Я скажу, что я видел депутата Александра Лебедева, но он один из совладельцев «Новой газеты».
Ну, на пикете, например, была Хованская. И еще некоторые депутаты.
Сегодня на панихиде было несколько бывших депутатов, несколько бывших министров, и даже два бывших вице-премьера, и даже один бывший первый вице-премьер Борис Немцов. Москва, Леонид у нас в эфире, да, наверное, тоже по теме Политковской. Давайте послушаем. Наушники, пожалуйста.
Я хочу сказать, что влияние на политическую жизнь России честного человека Политковской много больше, чем влияние на политическую жизнь России лгуна Путина. Я думаю, что Путин с подельником Кадыровым ее и заказали. Все.
Это скорее не вопрос, а комментарий. А вот вопрос, даже не совсем вопрос с пейджера. Тамара Александровна, Ганушкина, это смерть журналистки, ее похороны. Пусть вас наведут на мысль, что за гадости, которые вы делаете в России, это вам всем предупреждение. Тамара Александровна.
Спасибо, вот... Тамара Александровна. Мы уже предупреждены не только вами. Так что вы ничего к этому не добавили. К сожалению, ситуация сейчас такая, что голоса честных людей вот воспринимаются некоторыми так. А вы бы лучше подумали, Тамара Александровна, за кем идете вы и чего вы хотите для своего будущего, для будущего России и для своих детей? Наши гадости состоят только в том, что мы помогаем людям, особенно вот такие гуманитарные организации, как та, в которой я работаю, и которая очень востребована людьми, где сидят десятки людей и ждут этой помощи, и которым негде больше ее получить. Вы просто не осведомлены, боюсь. И черпаете информацию не с того источника.
Давайте тогда, госпожа Ганушкина, как раз и перейдем к теме, которую я заявил изначально, и, собственно, для чего я... и пригласил и вас, и господина Эшенбахера в сегодняшний эфир. Это доклад, который я сейчас, чтобы... называется «Есть ли у них будущее? Проблемы возвращения и реинтеграции внутри перемещенных лиц на Северном Кавказе». Много сложных слов. Ну, действительно, вот не хватает в русском языке слов нормальных, чтобы обозначить.
Ну, вы знаете, их ни в каком не хватает, потому что всюду этих людей называют аббревиатуры IDP. А по-русски называют ВПЛ, что не лучше звучит, чем внутриперемещенные лица.
Вот первая страница вот этих самых ВПЛ, внутриперемещенных лиц, в Чеченской республике на сегодня, по одним данным, чуть больше 47 тысяч с половиной человек, по другим чуть больше 60. В Дагестане около 6 тысяч, по другим данным 8 с половиной. В Ингушетии 23 с небольшим тысячи, по другим данным 42 с половиной. И Северная Осетия 1200. Итого от 78 тысяч до 112. Я прошу для начала прокомментировать эти цифры. Что это за люди?
Это как? В основном официальные цифры. Мы стараемся не давать собственных цифр, хотя иногда нам приходится выступать с экспертными оценками, когда государство не считает своих граждан, нуждающихся в помощи. Что такое эти люди, живущие в Чечне? Это люди, которые разрушено жилье, которые вынуждены были переместиться в основном в центры временного размещения в Чечне, в пункты временного размещения они называются, и в основном те, кто вернулся из лагерей Ингушетии. Другие не приобретают никакого статуса и не учитываются, хотя разница между положением местного населения в Чечне, не выезжавшего во время войны, и теми, кто вернулся, в общем-то, нет никакой. Поэтому это очень условная цифра. Люди, которые находятся в других республиках Северного Кавказа, как правило, не имеют никакого статуса, потому что вот это вот понятие «внутриперемещенные лица» существует в международном праве, но во внутреннем праве его нет. Вообще, это, конечно, патологическая категория, потому что когда люди в собственной стране, граждане, не могут жить там, где они привыкли, там, где они живут, и вынуждены куда-то переселяться, это значит, что в этом государстве все весьма и весьма неблагополучно. И, наконец, это люди, жертвы уже не чеченского, а единственного, я подчеркиваю, единственного на территории России межэтнического конфликта, потому что чеченский конфликт не межэтнический, это жертвы осетино-ингушского конфликта, люди, которые сейчас возвращаются в пригородный район, в свои дома, и хотя там сохранилось еще много проблем, я вот с радостью хочу сказать, и когда могу, я говорю это всегда, есть политическая воля на сегодняшний день справиться с этим конфликтом и ликвидировать его последствия. И в этом смысле мы совершенно солидарны и сотрудничаем с Федеральной миграционной службой, с Управлением Верховного комиссара ООН по беженцам, с аппаратом, уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, со всеми, кто хочет этого добиться. Я хочу отметить, что во время написания нашего доклада, ну, я первый проект закончила к началу этого года, нам пришлось эту часть осетино-ингушскую несколько раз переписывать, потому что ситуация изменилась, потому что стали людей регистрировать в Осетии, потому что стали более интенсивно добиваться того, чтобы Осетия принимала ингушей назад. И вот я вам приведу такой пример короткий. Мы хотели давно уже провести детский лагерь, куда бы приехали и осетинские, и ингушские дети из сел, где сейчас такая сегрегация, где они живут через речку, это Тарская и Чермен, и учатся в разных школах, в конце концов, просто незнакомые оказываются друг с другом. Хотя и те, и другие учатся, кстати говоря, на русском языке, вполне друг друга понимают. И вот еще в феврале месяце нам сказали, что это невозможно, это не примут ни родители, ни дети, ни учителя, сказал нам директор одной из школ. А в августе мы провели этот лагерь, он прошел, можно сказать, блестяще, с блестящим успехом. Приехали учителя, для них была отдельная программа. И дочь вот директора школы, которая делала еще в феврале такие заявления, тоже поехала в этот лагерь и очень хорошо там прижилась. И когда дети возвращались, они не хотели расставаться. И это было очень трогательно. Оказалось, что за 10 дней можно сделать колоссально, если к этому действительно есть желание, и если добиться того, чтобы люди делали какое-то общее дело, чтобы у них было что-то, общие интересы какие-то, общая любовь. Вот почему-то для меня это именно вот выразилось в такой форме. Когда есть что-то общее, что люди любят, они уже любят и друг друга. И сейчас и учителя, и дети встречаются там у себя в селах, как лучшие друзья, ходят друг к другу в гости и просят провести что-то там уже на местном уровне. И это для меня просто свидетельство того, что если взяться за это серьезно, не разжигать страсти, а наоборот, то можно очень многого добиться. И тут я приветствую действия наших властей и очень с ними в этом отношении солидарна. И очень рада, потому что, как вы понимаете, труда со всеми сообща и наряду с правопорядком хотели в России всегда.
Господин Эшенбахер, госпожа Ганушкина достаточно известна, по крайней мере, слушателям радио «Свобода»-то. Безусловно, я бы хотел, чтобы вы сказали несколько слов о работе Норвежского совета и Международного центра мониторинга за перемещениями, и почему Норвежский совет работает на Северном Кавказе России.
Yes, the Norwegian Refugee Council is an international non-governmental organization that focuses on assisting and protecting refugees and internally displaced persons.
Норвежский совет по беженцам – это международная неправительственная организация, усилия которой сосредоточены на том, чтобы помогать беженцам и внутриперемещенным лицам во всех странах.
We have operations in about 20 countries worldwide, and in Geneva we have an office, the Internal Displacement Monitoring Center, which specifically focuses on internally displaced persons.
Мы ведем свою работу в 20 странах мира, а в Женеве у нас находится офис Центра мониторинга за внутренними перемещениями, который работает исключительно в этой сфере.
The Internal Displacement Monitoring Center has a mandate from the United Nations to monitor all situations of conflict-induced displacement.
Центр по мониторингу за внутренними перемещениями имеет мандат от Организации Объединенных Наций осуществлять мониторинг в различных странах.
The report, which was published today, was published in the context of this monitoring role we have.
Доклад, опубликованный сегодня, был опубликован как раз в контексте вот этой деятельности по мониторингу, которую мы осуществляем.
It is a report that looks at to what extent the implementation, the recommendations made by the UN representative on IDPs were implemented.
В этом докладе мы рассматриваем, до какой степени были осуществлены рекомендации, сделанные представителем ООН по вопросам внутренне перемещенных лиц.
And we are very glad to have found a very good partner for this report in the Human Rights Center Memorial.
И мы очень рады, что при подготовке этого отчета в лице правозащитного центра Мемориал мы нашли прекрасного партнера.
Скажите, господин Эшенбахер, ну а вам-то самому зачем это нужно? Вы молодой человек еще достаточно. Живете в благополучной Европе.
Well, it is our mandate, our goal to promote a better or to work for a better international and national response to internal displacement situations. The problem is that IDPs, which is short for internally displaced persons, often fall between the cracks of the international and national response.
Ну, это наша цель, это наш мандат пытаться улучшить положение внутри перемещенных лиц в различных странах. Проблема, к сожалению, в том, что IDP, VPL, внутренние перемещенные лица часто попадают как бы в зазоры, и на них не распространяется ни ответ, ни реакция властей на национальном уровне, ни международных структур.
IDPs are forced to leave their homes for often the same reasons as refugees, but unlike refugees, they are not protected by an international convention or by a single agency that cares for them and protects them.
Внутри перемещенные лица часто покидают свои дома по тем же причинам, что и беженцы, но в отличие от беженцев, на них не распространяется никакая международная конвенция и не существует специальный орган, который бы занимался их проблемами.
Спасибо. Я понял не до конца. Может быть, не до конца меня понял Йенс. Я во второй части задам еще раз этот вопрос, а во время новостей постараюсь Йенсу объяснить, что конкретно меня интересует. В 10:00 вечера сегодня выйдет в эфир аналитический радиожурнал «Время и мир». Вас ждет ведущая Ирина Лагунина. Тема «Велосипеды в эпоху ядерных испытаний» или «Как быть с Северной Кореей? Исламский фактор на Кавказе, духовность и политика, наука, движение земной коры и землетрясения и благотворное влияние классической музыки на детей». А сейчас новости середины часа. Радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. В России простились с Анной Политковской. Ее похороны, в которых участвовало более 1000 человек, прошли в Москве на Троекуровском кладбище. Акции памяти журналистки прошли также в Петербурге и Екатеринбурге. Правозащитная организация «Международная амнистия» призывает президента России Владимира Путина выступить с публичным осуждением убийства Анны Политковской. Московская хартия журналистов назвала убийство журналистки прямым вызовом российской журналистики. В Тбилиси ветераны Великой Отечественной войны и представители молодежных организаций провели митинг протеста у посольства России. На митинге звучали требования прекратить преследование грузин в России. Из Москвы в Тбилиси вылетел самолет МЧС России, на борту которого находятся 119 граждан Грузии. Их депортируют за нарушение визового режима. В Чечне с начала года убиты 47 мирных жителей, 125 пропали без вести. Данные представлены в докладе правозащитного общества «Мемориал» о гуманитарной ситуации на Северном Кавказе. Прокуратура Нижегородской области обратилась в суд с требованием закрыть общество российско-чеченской дружбы. Слушания назначены на 12 октября. Саммит СНГ в Минске перенесен более чем на месяц по инициативе России и Казахстана. В Багдаде по меньшей мере 10 человек погибли при взрыве заминированной машины. В других частях Ирака жертвами терактов и нападений стали 9 человек, включая 2 американских военнослужащих. В Выборге на месте рухнувшего дома сегодня найдены тела 2 человек, мужчины и женщины. Таким образом, число погибших достигло 3. Совет Безопасности ООН обсуждает вопрос ужесточения уже существующих санкций против Северной Кореи. Соединенные Штаты предлагают, в частности, ввести досмотр грузовых судов идущих в КНДР и выходящих из ее портов.
Время гостей в эфире «Радио Свобода» ежедневно по будним дням. У микрофона Владимир Бабурин. Гости сегодня председатель Комитета гражданской содействия, член Совета правозащитного центра «Мемориал» и член Совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Светлана Ганушкина и сотрудник Международного центра мониторинга за перемещениями Норвежского совета Йенс Эшенбахер. Говорим мы о докладе, который как раз... Центр «Мемориал» и Центр по мониторингу Норвежского совета презентовали. Он о внутрипермещенных лицах. Это люди, которые потеряли свои дома на территории собственной страны и были вынуждены из одного региона России, подчеркиваю, Россия, переехать в другой регион России и там жить в местах, которые в просторечии все-таки называют лагерями беженцев. Хотя это и не совсем точно.
Ну, в духе языка.
Да. И хочу я все-таки добиться от господина Эшенбахера ответа, как он к этому пришел и почему он приехал работать именно в Россию. Вы закончили школу...
Well, I have personally have always had a great interest in issues related to human rights and democratization, and throughout my my career, first as a journalist and then working for several international organizations, I've always worked in that field. I think it is important work that. Has to be done. It is not easy, but it can be extremely rewarding. The issue of internal displacement is for me of particular interest because internally displaced persons, as I have just tried to explain, are the most vulnerable, often among the most vulnerable victims of conflict.
Всегда на протяжении своей карьеры я интересовался вопросами, проблемами прав человека, и когда работал журналистом, и позднее, когда я сотрудничал с несколькими международными организациями, я считаю, что это очень важная работа, и ее, конечно, сложная, но ее должен кто-нибудь делать, и, конечно, иногда она приносит очень много радости. Как я уже пытался объяснить, внутриперемещенные лица — это та категория лиц, которые наиболее являются наиболее уязвимыми жертвами конфликтов.
And when I said that it can be rewarding, what I meant is that as Svetlana a couple of minutes ago described, there are very good examples of how these problems that look so difficult and so insurmountable can be overcome. And we have from the Internal Displacement Monitoring Center have a global view of similar situations in other countries, and we see that it is possible to address these human rights crises.
Когда я говорил о том, что эта работа может приносить и большую радость, я имел в виду примерно такую ситуацию, о которой уже говорила Светлана Ганушкина, о том, как решаются проблемы. И это действительно замечательно, что проблемы, которые кажутся сложными и совершенно непреодолимыми, все же можно решить. И мы в центре мониторинга, у нас имеется... Мы смотрим на вещи в глобальном перспективе, поскольку мы работаем в разных странах, и мы видим, что такие проблемы действительно преодолимы.
The internal displacement problem in the Russian Federation is a domestic problem, and as such it needs a domestic solution. But I think what is important to realize is that there is a lot of expertise and a lot of capacity also outside the country, among the international community, that can be drawn upon in addressing this situation.
Проблема внутри перемещенных лиц в Российской Федерации – это в первую очередь национальная проблема, проблема страны, и как таковая она должна решаться национальными средствами. Но важно также помнить и то, что за пределами страны существует огромный опыт, накопленный международными организациями, на который можно опираться.
Вот мне понятно, мне совершенно все понятно, тем более, что, работая в горячих точках, я встречал там достаточно большое количество иностранцев,
которые очень заинтересованы.
Которые заинтересованы, том, и которые настолько не вписывались в окружающий пейзаж, что постоянно его по 10 раз хотелось спросить, какого черта тебя сюда принесло, что ты здесь забыл. И нужно было какое-то время, чтобы понять, насколько эти люди искренни и честны. То есть мне это абсолютно понятно. А вот сумел ли Йенс убедить Тамару Александровну, по-моему, которая предупреждала госпожу Ганушкину, но меня, честно говоря, не волнует.
Ну, мне бы хотелось добавить, что действительно вот Европа сейчас чувствует себя совершенно единой, а при теперешних средствах коммуникации весь мир, надо же понимать, что мы живем на очень маленькой планете, все взаимосвязано. И мы все люди, принадлежащие одному и тому же виду, и мы зависим друг от друга. И это постепенно входит не только в сознание людей, это входит и в право. Потому что еще несколько лет назад внутренние конфликты считались внутренним делом страны. Но на сегодняшний день это не так. И несмотря на то, что Йенс совершенно прав, говоря о том, что нету конвенции, которая бы защищала внутриперемещенных лиц, есть вот те самые руководящие принципы по обращению с IDP, который создал замечательный человек, спецдокладчик при Генеральном секретаре ООН по внутриперемещенным лицам Фрэнсис Дэнг, который посещал как раз вот в 2003 году Россию, и мы, собственно говоря, доклад приурочили к двухлетию, теперь уже 2,5-летию его пребывания в России. И доклад называется «Об исполнении его рекомендаций». И вот я хочу только две из них отметить. Первое отношение, которое заложено в этом документе, я очень надеюсь, что вот второй спецдокладчик Вальтер Келлин заставит уже мировое сообщество принять соответствующую конвенцию. И, кстати говоря, эти вот руководящие принципы в некоторых странах, например, в Дании, уже введены в внутреннее законодательство. Так вот, два основных принципа следующие. Да, страна несет основную ответственность и нагрузку за то, что происходит внутри нее, и за то, что происходит внутри перемещенными лицами. Но при этом, во-первых, это не ее внутреннее дело, и она не имеет права обращаться с ними как угодно, как со своими подданными, и хоть с кашей съесть, это теперь не полагается так. И второе, если страна ведет себя не так, как надо, то мировое сообщество имеет право, в смысле международного права, вмешаться и заявить ей свое к этому отношение. А если нужна гуманитарная помощь, то международное сообщество обязано оказать эту помощь.
Вопрос у меня тогда к вам такой. Хочу вернуться к весне этого года, когда и правозащитный центр «Мемориал», и ваш комитет гражданского содействия, и вы лично отмечали ослабление внимания властей к положению внутри перемещенных лиц после их, ваша оценка, спешного возвращения и расселения в Чеченской республике в 2003-2004 году. А вы тогда сказали, что скрытые от глаз внешних наблюдателей не менее 250 тысяч человек продолжают вести борьбу за выживание уже практически без помощи государства. А как раз ответил вам тогда господин Кадыров. В мае этого года он уже был председателем правительства Чеченской республики и заявил, что пункты временного размещения временно перемещенных лиц в Чечне должны быть закрыты. И тогда порядка 50 тысячам людей грозило остаться без крыши над головой. Следует ли считать, в докладе вашем написано, что сейчас гуманитарная международная организация сообщает, что за 2 года, которые прошли со времени появления доклада представителя, возможность работать на Северном Кавказе, в особенности в Чечне, в общем и целом улучшились. А улучшились ли положение людей там?
К сожалению, нет. Задача, которая ставилась в 2002 году при выселении людей, выталкивание, выдавливание, как мы называли, людей в Чечню из других регионов, была выполнена, и это и была основная задача – обеспечить им достойное существование, никто не брался, и это и не делается. И положение их, конечно, отвратительное, и все эти разговоры о том, что пункты временного размещения являются чуть ли не притонами для проституции наркоманов, это, конечно, не так, и... Не знаю, что там видел господин Кадыров, а я там видела большое число русских бабушек, которые, в отличие от чеченских бабушек, не могут положиться на своих родственников, которые никто не забрал к себе домой. И это единственное место, где они могут спокойно, ну, во всяком случае, если в этот день подается газ, сварить себе кашу. И они больше всего нуждаются в наличии этих пунктов временного размещения. Уже 6 этих пунктов были закрыты. И сейчас будут закрываться, вот буквально вчера поступила информация, еще другие, потому что они не готовы к зиме, и нужен ремонт. Ну, выгнать их на улицу совсем, я думаю, что это не лучший выход. И я еще хочу отметить совершенно возмутительную вещь, что люди, которые живут там, получают компенсацию в несколько раз меньше, чем то, что получают беженцы из пригородного, ну, внутриперемещенные лица из пригородного района. Если в Чеченской республике им выплачивается 350 тысяч, половину они отдают господину Кадырову, или я уж не знаю, там кому, не будут так уж утверждать, что ему, но куда-то это уходит на сторону, то, конечно, на эти деньги ничего построить нельзя. Что же касается людей, оставивших Чечню, то их проблема тем более не урегулирована никак, потому что они получают вообще 120 тысяч рублей, и это, естественно, деньги, на которые семья купить жилье нигде в России не может. При этом они не могут еще устроиться на работу и начинают тратить эти деньги на еду. И вот для вашей этой самой Тамары забыла, как ее отчество. Ну, не для нее, конечно.
Что это для моей-то?
Она
вас предупреждала.
Да, но она все-таки всегда к вам позвонила.
Нет, она целая Ганушкина.
Хорошо, ладно. Для нашей общей, к сожалению, потому что это наша гражданка, и она не одна такая. Я должна сказать, что вот эти люди, покинувшие Чечню, за которых мы боремся, это русские люди. Они в первую очередь уехали из Чечни и получают эти гроши. И государство ровно так же не интересует это. Ну, правда, сейчас как будто бы удалось достучаться. Кстати, пункт, когда принималось решение о том, какие компенсации будут в Чечне, пункт о том, что компенсации вне Чечни должны быть подняты до этого уровня, был. И это, он должен был быть реализован в течение 2 месяца с июля 2003 года. Но в 2005 году, когда прошло не 2 месяца, а 2 года, его просто взяли и отменили. Причем так тихо-тихо. Никто этого даже не заметил. Среди там каких-то 30 пунктов отмененных постановлений правительства нашего. Ну и сейчас как будто бы удалось, мы бились как могли за него, как будто бы удалось добиться, пробиться к президенту и его уговорить, что это все-таки надо делать. А наш весьма нравственный Минфин говорит, что на это нет денег. Ну, тут я могу возразить, извините, если у страны нет денег на то, чтобы дать возможность людям, которые по вине власти потеряли жилье, потому что единственное, что должна сделать власть определенно, это обеспечить нам безопасность. С остальным, может быть, как-нибудь и справимся. Так вот, если на это денег нет, не устраивайте саммиты за колоссальные деньги, роскошные, совершенно сверхъестественные, а отдайте их людям, потому что это вообще решило бы проблемы, когда я узнала, какие деньги были потрачены вот летом на это. Я поняла, что нам это не по карману. Ну, вообще ситуация в Чечне, к сожалению, остается той же, что она была до уже многие годы. Это ужасно, что это так долго длится, но и она характеризуется 2 факторами. Первое – это то, что в Чечне нет безопасности, и люди там по-прежнему пропадают, и даже когда известно, кто их похитители, найти их, оказывается, невозможно, похитители не наказывают. Мы знаем, что совершенно потрясающий случай вот летом, когда человек вошел на территорию правительственных зданий, которая обнесена, там бог знает какой оградой, там несколько контрольных пунктов, когда туда входишь, и пропал бесследно. Через 5 часов я звонила прокурору, он сказал, да, мы дали ему разрешение войти, и через первый КП он прошел. Прошу, а где он? Мы понятия не имеем, где-то гуляет. Вот человек с июня месяца гуляет у них. И неизвестно, что происходит. А нам отвечают, что расследуется, дело расследуется. И второй фактор состоит в том, что нет в России места, которое было бы альтернативным местом расселения для людей, приехавших из Чечни. Таким образом, к сожалению, я лично вынуждена обращаться, и делаю это постоянно, к западным миграционным службам, убеждая их, что если наши сограждане проживавшие в Чечне, любой национальности, просят убежище на Западе, куда попадают очень немногие из них, то обязанность уже конвенционная, конвенция о беженцах, потому что там они превращаются в беженцев, обязанность западных государств им дать убежище. И мне, как гражданке России, это оскорбительно, но я вынуждена об этом много и много раз говорить.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Гости сегодня председатель Комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина и сотрудник Международного центра мониторинга за перемещениями Норвежского совета Йенс Эшенбахер. Йенс, у меня к вам ответ, к вам вопрос. Интересную тему предложила госпожа Ганушкина про деньги. Про деньги всегда интересно. Я всегда с большим интересом это слушаю. Вам, наверное, известно, что еще в мае 2004 года Европейская комиссия приняла решение о выделении 16,5 миллионов евро для помощи пострадавшим в результате конфликта в Чечне. Деньги эти выделялись для оказания гуманитарной помощи пострадавшим. Помощь должны были получать внутрипремещенные лица и уязвимые группы населения в центральных и южных районах Чечни, а также перемещенные лица в Ингушетии и Дагестане. Средства эти направлялись через Бюро по гуманитарной помощи Европейской комиссии, которая находилась тогда в ведении члена Европейской комиссии господина Пула Нильсона. Вот вам что-нибудь известно о том, как были эти деньги на территории Чечни потрачены? Что с ними случилось, до кого они дошли, до кого они не дошли, не только как сотрудника гуманитарной организации, но и как европейского налогоплательщика, ведь эти деньги в том числе и из ваших налогов.
I cannot speak for the European Commission. Just know that in addition to the money you have mentioned, there are further plans of a quite comprehensive program of the European Commission to help the recovery and reconstruction of the Northern Caucasus region. As far as I'm aware, they focus on promoting human rights as well as humanitarian assistance, as well as support for reconstruction.
Я не могу выступать здесь за Европейскую комиссию. Скажу только, что, насколько мне известно, в дополнение тех деньгах, к тем средствам, о которых вы сейчас упомянули, Европейская комиссия недавно приняла комплексную программу помощи Северо-Кавказскому региону. И, насколько я знаю, она будет сосредотачиваться на трех основных аспектах. Во-первых, это установление прав человека в регионе, предоставление гуманитарной помощи и также предоставление средств на восстановление и реконструкцию региона.
I just want to underline that, of course, everybody talks about money, and this is very important. But when I mentioned that there is a lot of capacity on behalf of, on the side of the international community to assist, then I was not only talking about money. There is a lot of know-how, a lot of expertise on how to address IDP situations. For example, assistance with coming up with developing a comprehensive IDP policy, and this is something that I think should be considered in the Russian Federation.
Я хотел бы подчеркнуть, конечно, все говорят о деньгах, и все мы понимаем, что это важно, но когда я говорил о возможностях для помощи, которыми обладают международные организации, я имел в виду не только money, но, опыт в деньги, но также и опыт и знания, которыми мы располагаем, на которые можно в значительной степени опираться и здесь, например, при разработке комплексной политики по отношению к внутрипермещенным лицам.
А на последний вопрос вы так и не ответили. Неужели вас, как налогоплательщика, совершенно не интересует, на что потрачены ваши деньги?
I am, of course, interested in following what happens to the to my tax money, although I pay taxes in Switzerland, which is not part of the European Union. Again, I don't have detailed information on how this money was spent, this is something you would have to ask the European Commission directly. We as IDMC, as the Internal Displacement Monitoring Center, follow, of course, the broad lines of the developments in each of the countries we monitor, but that does not always include exactly how much money was spent where.
Конечно, мне как европейскому налогоплательщику интересно, куда идут мои деньги, хотя должен заметить, что налоги я плачу в Швейцарии, которая не входит в Европейский Союз. Но должен заметить, что я просто не располагаю подробной информацией о том, как потрачены вот эти конкретные деньги, и вам придется на этот счет порасспросить саму Европейскую комиссию.
Я думаю, что лучше порасспросить не Европейскую комиссию, а вот жителей Чечни.
Вот тогда к вам вопрос, госпожа Ганушкина.
Они очень хорошо знают,
вот
куда
со времен, идут эти деньги. Со времен года, наверное, 96-го, да, вот промежутка между первой и второй чеченскими войнами, Чечня представлялась не иначе, как черная дыра, куда уходили миллионы, миллионы и миллионы. Куда уходили, кому уходили, никому неизвестно. Сейчас ситуация хоть как-то меняется?
Вы знаете, вот насчет миллионов, которые уходили, я, кстати, не очень уверена, потому что я знаю, что деньги не переводились в Чечню, и это была одна из причин, или переводились только в некоторые предприятия. И это была одна из причин, по которой туда пошел капитал, черный капитал, и пошел. Жить без денег в современном обществе невозможно,
нет,
к сожалению.
Я прошу обратить внимание, я не сказала, что деньги переводились, я сказала, что было мнение, да, что вот туда уходят миллионы, миллионы,
да,
и
да,
миллионы.
Да, совершенно верно. Но это было не так. К сожалению, Хасавюртовских соглашений не выполняли обе стороны, и не делались попытки контролировать то, что там происходит в Чечне, и действительно в госбюджетные предприятия переводить деньги. Мне рассказывали учителя, что, к сожалению, жители Чечни того времени, что, к сожалению, в школах не было зарплаты у учителей, в больницах официальных не было зарплаты у врачей, поэтому те и другие должны были брать с учеников, с родителей учеников и с пациентов деньги. И тут стали появляться эти вот ваххабитские школы, где детей не только учили, но и кормили. То есть вообще на самом деле в том, что происходило там, большая доля ответственности лежит на российских властях того времени, к сожалению, то отрицательное, что там проходило. Что касается того, что сегодня, вы знаете, это не самый страшный недостаток Чечни на фоне того кошмара, который творится в области полного беззакония, который, кстати, распространяется уже на соседние республики, на Ингушетию, Дагестан. Тут даже был инцидент в Петербурге. Определенным группам чеченцев дано в руки оружие и дано право бесчинствовать как угодно. И это, конечно,
в Петербурге, я просто напомню нашим слушателям, то, что госпожа Ганушкина так аккуратно назвала инцидентом в Петербурге, это появление чеченского батальона господина Ямадаева, депутата Госдумы, между прочим.
Нет, так, батальон его брата, да, Сулима Ямадаева.
А, батальон его брата, да, совершенно верно.
Руслан Ямадаев.
И в попытке...
Мягко говоря, крыша.
Да. И попытка, ну, как это было модно-то говорить несколько лет назаз, разрешить спор хозяйствующих субъектов.
Да, хозяйствующих субъектов. Вот. Это, конечно, не прибавляет к имиджу чеченцев ничего хорошего. Но это касается только вот этих вооруженных людей. Для остальных
я хочу обратиться непосредственно.
А вот что касается, да, простите, вот вы спросили, что там происходит с деньгами, да? Так вот, с деньгами происходит все очень просто. Там коррупция, она такая простая, приземленная, она осуществляется очень простым способом. К вам приходят в организацию, и вам дают ведомость, которую вы расписываете, что вы должны тогда-то прийти, и вам сообщат, какая сумма с вами будет взята. Это даже произошло с мемориалом. Но, правда, вообще мы работаем там в более-менее приличных условиях в смысле отношения властей. По-моему, довольно понятно, почему. Вот. И когда пришел наш сотрудник, мне позвонил, спросил, идти или нет. Надо идти, потому что иначе ведь они не поймут, что мы платить не будем в любом случае. Он пришел, объяснил, что мы не можем заплатить требуемые $10,000, потому что в наших проектах это не заложено как сторона расхода, а мы отчитываемся за каждую копейку. А вот с других вот берут. И у нас была такая смешная история, когда к нам пришли пожарные чеченские сказали, что они не просят нас, чтобы мы добились, чтобы их совершенно от вот этого обложения освободили, но чтобы его сделали таким, как оно было там некоторое количество времени назад, потому что это уже не посильно. То есть люди даже согласны платить этот взнос, и как бы это даже и оправдывается. Ну, такая ситуация с деньгами, просто официальные поборы, вот и все. То есть они открыто делаются, открытые поборы. Сдается это в фонд, который называется фондом имени Ахмада Кадырова. Вот и все.
Вот обратил бы я внимание еще на два таких абзаца в вашем докладе. Вот прочитать я их успею, а останется мне буквально несколько секунд, чтобы ответить. В целом руководство Чеченской Республики в лице президентской администрации МВД и Совета Безопасности открыто для сотрудничества с международными структурами и национальными неправительственными организациями. Власти Чечни стремятся привлечь НПО для работы на своей территории, о чем постоянно и громогласно заявляют. А следующий абзац. Однако многим членам НПО, работающим в гуманитарной сфере, особенно в области прав человека, иной раз приходится слышать угрозы в свой адрес. Эти угрозы могут исходить как от рядовых сотрудников силовых органов, которых раздражает появление свидетелей их деятельности, так порой и от более высоких должностных лиц.
Ну, все понятно, у меня хватит времени, чтобы ответить на этот вопрос. Просто два автора у доклада. Понимаете, один автор получал...
А вы что, по абзацу писали?
Нет, не совсем так, но это результат консенсуса. Первый абзац это нашего партнера западного, который беседовал с УВКБ ООН, с Управлением Верховного комиссара ООН и так далее. А мы говорили о простых НПО, которые работают без всякой защиты и, конечно, подвергаются большим нападкам. Но, с другой стороны, я хочу сказать, что, тем не менее, в Чечне понимают, что мы их защищаем. И в этом смысле мы находимся под некоторой защитой этого своего имиджа. Так же, как что бы ни писала Анна Политковская, она все-таки остается героем чеченского народа. И не только в России,
я думаю,
но
что
и
не
там тоже.
Чеченского.
Да, и в России тоже. Ну, в России, может быть, это похуже понимает. В Чечне это лучше знают.
И последнее сообщение на пейджер. Президент не подозревает, как он далек от истинного христианства с его страданием, прощением, любовью к ближнему, Галина Васильевна. Вот такие мысли Галина Васильевна навеяла нашей передаче. Спасибо Светлана Ганушкина, спасибо Йенс Эшенбахер. Это была программа «Время гостей», которую провел Владимир Бабурин. А буквально через несколько минут вас ждет Андрей Шарый. Он подведет итоги дня. В программе «Время свободы», похороны Анны Политковской, петербургский диалог в Дрездене, форум 2000 в Праге и новая рубрика программы «Перспективы». Беседа с Григорием Явлинским о периферийном характере российского капитализма.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.